Глава 5. Физиология мозга. Николасу случалось бывать в постсоветских больницах, и он рассчитывал увидеть огромный корпус из грязно-белых панелей. Расположен он будет где-нибудь у кольцевой автодороги, внутри будет пахнуть дезинфекцией и кислой капустой, по коридору не пройти, все заставлено койками, потому что в палатах не хватает мест. Ничего не попишешь, бесплатная медицина. Дареному коню в зубы не смотрят. Но в больнице, куда они приехали с Сашей Морозовой, все было иначе. Во-первых, находилась она не на окраине, а в самом центре столицы, на так называемом Золотом острове, почти напротив Кремля. Во-вторых, больница была маленькая. На улицу выходило трехэтажное здание в модном стиле техно. С обеих сторон к нему подступала ограда, за которой зеленели деревья. Ну и, наконец, в сущности, никакая это была не больница. Научно-исследовательский центр физиологии мозга. Вот что значилось на ослепительно сияющей табличке. И внутри все оказалось очень прилично. Просторный вестибюль с кожаными креслами, мраморная стойка, за которой дежурили две элегантные девицы в фисташковых комбинезончиках. Одна стрекотала по телефону.
— C'est de la part de qui?
— Ah oui, madame, bien sûr.
— Как вас представить? — Ах, да, конечно, мадам.
Другая, приветливо улыбаясь, спросила,
«Чем я могу вам помочь?»
И когда Саша сказала, «Мы к Марку Донатовичу», улыбнулась еще шире,
«Минуточку, присядьте».
«Гламурненькая больничка, настоящий бизнес-класс»,
— одобрила заведение Валя, беря со столика лакированный журнал и усаживаясь.
«Не экономят на персонале, и правильно, ресепшн — лицо фирмы».
Пожилая медсестра, прокатившая мимо пациента в хромированном кресле, Вале тоже понравилась.
Все у них по уму. Для понта цыпули, для дел бабули.
— Послушайте, Саша, — не выдержал Ника, — вы говорили, что денег нет и за брата платить нечем, но я представляю, во сколько обходится лечение в этом дворце. Девушка, нервно переминавшаяся с ноги на ногу, тихо сказала.
— Ни во сколько. Марк Донатович — это главврач. Взял папу, потому что необычный диагноз.
Ее личико дернулось.
Тут с пациентов вообще денег не берут. Это же исследовательский центр.
Чего необычного-то? — удивилась Валя. Подумаешь, по башке стукнули. На Москве таких диагнозов в день по 100 штук.
Ответить Саша не успела. Девушка из ресепшна повела посетителей к главврачу. Широким коридором, потом лестницей на второй этаж. Перед кабинетом с табличкой «Марк Донатович Зиц Коровин» нажала на кнопку и удалилась, предупредив «Вы можете войти, когда откроется дверь». Постояли, подождали. Дверь что-то не открывалась. Откуда-то просачивалась заунывная восточная музыка. Валя от нечего делать с минуты грациозно покачала шеей, поделала пассы руками, изображая индийский танец. Потом ей это наскучило, она приложила ухо к двери.
Музыку он слушает. А его, между прочим, люди ждут.
И решительно повернула ручку. Картина, открывшаяся взгляду посетителей, была не совсем обычной. В небольшом офисе на полу лежал пожилой мужчина с закрытыми глазами, безвольно раскинув конечности. Здесь же, прямо на линолеуме, замысловато закрутив ноги, сидела молодая женщина, черноволосая, стриженная под мальчика, да и фигурка у нее была, что называется, мальчиковая. Мужчина был в брюках и майке, женщина в легком белом костюме. У стула аккуратно стояли две пары обуви, одна большого размера и одна маленького. Музыка лилась из висевших на стене динамиков.
«Тсс!»
Брюнетка приставила палец к губам и, невесомо, не коснувшись, руками пола поднялась. На цыпочках подошла, прошептала.
«Марк Донатович релаксирует в позе трупа. Сейчас я его выведу из состояния покоя».
Она присела на корточки рядом с доктором, провела узкой ладонью перед его лицом, что-то прожурчало на ухо. Мужчина открыл глаза, улыбнулся.
— Спасибо, Кариночка. — А, уже пришли.
Он поднялся, тоже довольно прытко, невзирая на солидную комплекцию и возраст.
— Здравствуйте, Марк Донатович,
— робко произнесла Саша.
— Это мои друзья, Николай Александрович и Валентина.
«Очень хорошо», — улыбнулся доктор Зиц, как дальше Ника забыл.
«Сашеньке сейчас необходима психологическая поддержка, девочка на грани срыва. А мы с Кариночкой устроили себе 5-минутку отдыха. Знаете, вот так немножко полежишь в позе трупа с полным отключением всех мышц и как будто часок поспал. Ассистентка у меня золото, у нее диплом по хатха-йоге.
Фондорин удивленно приподнял брови. Черноволосая Кариночка, уже успевшая подать главному врачу халат, опустилась на колени и стала надевать шефу туфли. Да еще и старательно смахнула с них пылинку. Ну и дрессировка персонала. — Кариночка, позвони в Лондон. Скажи, что заключение будет готово завтра утром. Про твое соревнование не забыл, помню. Позвонишь и можешь идти. Желаю победы. Кариночка у нас, кроме всего прочего, еще и каратистка. На первенстве Москвы выступает, — пояснил Марк Донатович гостям и широким жестом показал на кожаную дверь. — Милости прошу ко мне. Замечательный у него был кабинет. Не столь уж большой, но весь наполненный светом, с прекрасным видом на сад, с дизайнерской мебелью. Стены сплошь увешаны дипломами и фотографиями, а на отдельном столике изысканная минималистская икебана. Любопытный типаж, — думал Ника, разглядывая доктора Зица. Сразу видно личность. Это был высокий, полный человек с прямыми седыми волосами, в очках и с большим золотым перстнем на припухшем от жира пальце. Весь он был какой-то широкий, избыточный, и все на нем было широкое. Щегольской халат. Оказывается, и докторский халат бывает щегольским. Белые брюки, удобные плоские туфли. Движения больших рук были размашисты, голос раскатист и барственен. Но больше всего поражали ярко-синие, очень молодые глаза, странно смотревшиеся на морщинистом лице. Без интереса скользнув по Саше и на несколько секунд задержавшись на Николасе, мальчишеские глаза седовласого доктора остановились на Вале, сверкнули искорками и с этого момента глядели на нее почти неотрывно. Да и говорил Марк Донатович главным образом, адресуясь к эффектной фондоринской секретарше. Валя, конечно, рада стараться. Ноги сдвинула, руки пристроила на коленях, глазки целомудренно опущены, но время от времени прицельно постреливают по объекту из-под длинных ресниц.
— Вы супруга Николая Александровича? — вот первое, чем поинтересовался Зиц.
— Нет-нет, — проворковала Валя кокетка. — Мы коллеги по работе, и еще я дружу с его женой.
Приятнейше ей улыбнувшись, врач ненадолго одарил вниманием Сашу.
— Деточка, я знаю, какой ты перенесла шок, но не надо устраивать из случившегося трагедию. Как говорили в древности у нас на Руси, твой папа впал в изумление, то есть выпал из ума. Помнишь, как у Высоцкого он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь?
— Папа не сумасшедший!
— надорванным голосом выкрикнула девочка.
— Ну, конечно! Это просто последствия травмы, уверен, временное. Я обязательно его вылечу.
Зиц успокаивающе похлопал Сашу по руке, но смотрел уже снова на Валю.
Скажу без ложной скромности, специалистов моего уровня по физиологии мозга в мире двое, трое, ну, максимум четверо. И ни у одного из них нет моей генеалогии. А в нашей профессии это очень-очень важно. По отцу я происхожу из коровиных. Это четыре поколения психиатров. А мой прадед по матери и вовсе академик Зиц. Тот самый великий нейрофизиолог. Вот почему у меня двойная фамилия, и Зиц в ней стоит на первом месте. Ну, так договорились между собой мои родители. Между прочим, Марком они меня назвали в честь императора Марка Аврелия. Это вам тоже не комар чихнул. Марк Донатович усмехнулся Вале, как бы иронизируя над собственной похвальбой. Общий эффект получился такой, какой надо. И впечатляюще, и обаятельно. Было видно, что главврач обожает распускать перья перед красивыми женщинами. Поэтому Ника решил повернуть разговор в более деловое русло. «Скажите, что за диагноз у Сашиного отца? Сама она не смогла нам объяснить». «Еще бы». «Пойдемте в палату. Расскажу по дороге».
Отвлеченный от созерцания Вали Зиц сразу стал сама деловитость. Взглянул на свой Ролекс, вскочил, заторопился.
— Ты, деточка, можешь подождать здесь, — сказал он Саше.
— Я понимаю, это тяжело. Та, побледнев, покачала головой. — Нет, я с вами.